Глава 10, в которой герой делает рокировку. Ожерелье Ульфриды. Украшение, принадлежавшее любимой дочери Кёнига Харальда Кудрявого. Квестовый предмет. В случае, если у вас нет квеста, к которому относится данный предмет, вы можете принять его прямо сейчас. Желаете его принять? Хм. Это квест-стартер. И стало быть, выходит, что Рагнар завалил квестовую нечисть? Вот будет прикольно, если в квесте сейчас будет указано, что надо было не только отобрать у товарища данное ожерелье, но еще и грохнуть его самого, причем собственноручно. И все по новой. Впрочем, квест принимать по-любому надо, без вариантов. Халява, сэр. И везение. Вот только везет мне в последнее время как-то сильно. Как бы не пришлось за это потом рассчитываться. Вам предложено принять задание «Любимое украшение». Данное задание является пятым в цепочке заданий «Пропавшая дочь». Условие. Отобрать любимое украшение дочери Кёнига у короля из-под кургана и доставить его, собственно, Кёнигу Харальду Кудрявому. Награды. 1000 опыта. 1500 золотых. Редкий предмет из казны Кёнига, соответствующий классу игрока. Плюс 5 единиц к уважению народов Севера. Предупреждение. Это задание одному будет выполнить невозможно. Для его выполнения возьмите с собой от 18 до 24 друзей. Рекомендуется создание рейда. Предупреждение. Уведомляем вас, что ваш уровень недостаточен для комфортного прохождения данного квеста. Предупреждение. В данный момент не сможете доложить квестодателю о выполнении данного квеста, поскольку вами не выполнено 3 предыдущих задания из цепочки. Дополнительно. Основной фигурант данного квеста является редким именным монстром с уникальными способностями, причинивший немало вреда жителям Севера. По этой причине рекомендуется поискать квестовые задания с упоминанием его имени у других НПС. Дополнительно. Данный квест является частью цепочки заданий «Пропавшая дочь». Вы можете принять стартовое задание, но предупреждаем вас, что ваш уровень и репутация недостаточны для комфортного прохождения всей цепочки. Для получения дополнительной информации по цепочке заданий «Пропавшая дочь» рекомендуем обратиться к квест-стартеру, Кёнигу Харальду Кудрявому. Принять стартовое задание. Ух ты, как много текста. Однако... Это куда ж я вляпался опять? Ладно, беру, пусть будет. И второй беру. Хоть разговор с этим Кёнигом будет с чего начать. Вам предложено принять задание «Горе отца». Данное задание является стартовым в цепочке заданий «Пропавшая дочь». Условие. Выслушать рассказ Кёнига Севера Харальда Кудрявого о пропаже дочери. Награды. 500 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Получение следующего квеста в цепочке. Предупреждение. Ваша репутация недостаточна для общения с Кёнигом. Рекомендуемые действия — приложить все усилия для увеличения репутации или найти альтернативный путь к подножию престола Кёнига. Принять? Не станет, стало быть, папаша со мной общаться покуда. Беда. А я-то ему цацку дочкину отдать собрался. Ладно, уже то неплохо, что есть некий официально подтвержденный альтернативный путь, поскольку прямой меня не устраивает своей длиной. Вот только найти бы его. А вообще интересно выходит. Я выполнил квест, до которого еще не дошел, но не могу его сдать, потому что не выполнил предыдущие. А выполнить я их не могу, поскольку пока рылом не вышел. Какая-то вывихнутая логика. С другой стороны, ждать от виртуального мира невывихнутой логики... Покачав головой, я снова засунул руку в мешок. Корона Белого Принца. Эта корона принадлежала Эйрику Призрачному, великому воину и мореплавателю, который, приплыв из-за Семи морей, создал первую империю в Ратермарке и основал династию Имриров. И по сей день государи Запада утверждают, что являются потомками этого великого человека и что в их жилах есть капля его крови. При этом какие-либо доказательства родства с Эйриком ни один из государей Запада предоставить не мог и не может, поскольку все, что связано с Белым Принцем, за тысячелетия было или уничтожено, или утеряно. По этой причине следует учитывать, что обнародование новости о появлении этого предмета вызовет невероятную сенсацию. Обладатель короны Белого принца фактически может претендовать на трон Эйгена, а значит и правление всей западной маркой. Следовательно, огромное количество претендентов на престол будут стремиться завладеть этим предметом, причем разными способами, от подкупа до убийства. Владелец короны, решивший с ней расстаться, может рассчитывать как на любое вознаграждение от правящего на Западе королевского рода или от их соперников, претендентов на престол, так и на нож под ребро. Помните, данная корона практически не имеет цены, поэтому распорядитесь ей с умом. Это как? Предмет ни о чем? Просто предмет? А где свойства? Где статы? Сообщение, где что он немерено силы добавляет или там еще чего? Надо же. И такое бывает. Хотя корона неплоха, неплоха. Интересные перспективы открывает. Даже весьма. Можно, например, плюнуть на все, жениться на Эльмилоре и попробовать завоевать трон, ссылаясь на то, что в моих жилах течет королевская кровь. А ну, кто тут в цари императоры, к примеру, последний? Или пристроить ее на аукцион, выставив начальную сумму нулей эдак в 7, с единицей в начале. Да мало ли что придумать можно. Кстати, любопытно, а местные руководители заключают династические браки? Нет ли какой связи у севера с западом? Или с югом? Я сунул руку в мешок и достал свиток. Умение «Огонь и лед» для использования классом «Лучник». Уровень игрока от 110-го. Использование одноразовый. Дает возможность изучить индивидуальное классовое умение «Огонь и лед». Затраты на использование 360 единиц маны. Суть умения позволяет выпускать одновременно две стрелы, одна из которых наносит одномоментный урон холодом до 960 единиц урона, другая — огнем — до 880 единиц урона. После нанесения одномоментного урона есть 55% вероятность, что будет наноситься длящийся урон огнем или холодом до 340 единиц урона в секунду на протяжении 30 секунд. Для изучения необходимо произнести вслух название свитка и добавить «изучить». Тоже круто. Наверное. Не слишком представляю, какова ценность данного свитка. Надо будет на аукционе посмотреть. Мне самому он вообще не нужен. Любимый клан перетопчется, так что продам я его, чего тут думать. А если свои припасут, мол, откуда взял, так скажу, что в шахтах выпал, и тут я никому ничего не должен. Могу продать по рыночной цене с 10% скидкой. Хотя в клане у меня те еще сквалыги. Вылезет та же Элина и скажет: «Подобные предметы являются достоянием клана. Давай сюда, быстро!» И все. Ладно, подумаю об этом потом. Пока в сундуке тоже пусть полежит. Зубцы от короны оказались явно тоже квестовыми предметами. Но без выдачи оного сразу, надо думать, что раньше или позже пригодятся. Ну а на сладкое я изучил кирасу Мольтона. Кираса Мольтона. Принадлежала великому рыцарю-защитнику старых богов. Утверждая их власть над смертными, он сократил свой жизненный путь, но остался даже в памяти своих врагов благородным и честным противником. Предмет из сета «Рыцарский набор». Состав сета. Шлем Уилфреда. Наплечники сэра Найджела. Перчатки сэра Ариана, кираса Мольтона, пояс черной розы, поножи Михала, плюс 40 к силе, плюс 43 к выносливости, плюс 18% к возможности нанести болезненную рану, плюс 22% к возможности выбить оружие противника из его рук, плюс 11% к прочности всей амуниции, плюс 7% к скорости восстановления маны, плюс 5% к шансу получения скрытого или эпического задания. Прочность 2500 из 2500. Минимальный уровень для использования — 92. Для использования классом «Воин». Украсть, потерять, сломать, подарить — невозможно. При наличии трех предметов из сета после смерти владельца не исчезает из инвентаря. При полном использовании сета будут доступны следующие бонусы. 3 активных классовых умения – рандомно. 2 пассивных классовых умения – рандомно. Увеличение одной характеристики на 3 единицы – рандомно. Плюс 15% к шансу выпадения из убитого врага вещи. Плюс 13% к увеличению жизненной энергии. Ну что, достойная вещь. Пусть займет свое достойное место в сундуке со всеми остальными моими богатствами. Интересно, а третью вещичку добыть получится? Если дотяну до 90-го, я б такую красоту поносил. Да и вообще у меня неплохая коллекция скопилась уже. И это еще я медальон клану отдал. Когда все это закончится, надо будет по-быстрому все это дело толкнуть на аукционе или перекупщикам. И еще надо будет пораскинуть мозгами, как потом все игровое золото в реальную денежку превратить. Тут это вроде как запрещено, но мы же в России живем. У нас, если нельзя, но очень хочется, то можно. Главное, не наглеть. А уж как мои хозяева на это отреагируют, это вообще вопрос вопросов. Ладно, это дела будущего. Мне бы с настоящим разобраться. Надо вон кузнеца посетить, да подумать, как в местную столицу попасть. Сдается мне, все дела там делаются. И вся информация там, и альтернативный путь к престолу тоже там. Надо бы такси туда найти, какое-никакое. Прихватив из сундука свиток портала, я отправился на улицу. Рассудив, что в номере вроде делать мне уже нечего. Проходя мимо алчного Хольма, я не приминул злобно на него зыркнуть, напоминая, что нечего проезжих дурить, и довольно улыбнулся про себя, увидев, как тот побледнел. Рассудив, что поиск такси в столицу в данный момент — дело куда более важное, нежели посещение грубого кузнеца, я подошел к почтовому ящику. В нем я обнаружил некоторое количество писем. Все они были с аукциона. Мне сообщили, что мои лоты продались и одарили золотом. Несколько писем уведомили о том, что на ряд предметов не нашлось желающих, и я занес их в раздел «Возможные потери». Тащиться в Селгар за вещами, стоимость которых вряд ли покроет расходы на затраченные свитки, это как минимум невыгодно. Ладно, месяц у меня есть. А что там дальше будет? Посмотрим. Вообще, возврат вещей с аукциона оформили реалистично, но неразумно. Почему бы не сделать так, что можно получить непроданные вещи на любом из аукционов в любой из столиц? Куда удобнее было бы народонаселению игры. Рассортировав пришедшие письма, я открыл бланк нового письма и, немного подумав, написал следующее. «Добрый день, веселая минутка. Как и обещал, при первой же возможности пишу вам, в надежде встретиться и выслушать то, что вы хотели мне сообщить. В данное время я нахожусь в Хексбурге. Искренне ваш, Хейген». Ну, будем ждать. Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая. А я пойду квест пока сдам. Хотя нет, надо кое-что еще проверить.
Я заглянул в местную харчевню, носившую гордое имя Мьёльнир.
Как я и ожидал, было там сумрачно, грязновато и жутко воняло прокисшим пивом и жареным луком. Из посетителей присутствовали несколько спящих за столами забулдык и два здорово поддатых игрока-гнома с именами Трюх и Партови. Они, видимо, уже давно наливались пивом, поскольку лица у них были здорово покрасневшие. И один из них, Партови, объяснял другому.
«Раньше, когда у меня на заду табличка была, я был нереально крут. Я мог луну, притянуть к земле, как, бог, или там еще кто. Я всех мог победить, вообще без вопросов. А теперь...»
Гном расстроенно попытался обозреть себя сзади, немного покрутился на месте, не преуспел, пожевал от расстройства пегую бороду и продолжил.
«А теперь я как клоун». «Ладно тебе», — подбодрил его приятель. «Клоуны, они в цирке, или там в стране дураков, а ты...»
Где именно находится расстроенный потерей таблички сзада гном, друг объяснить не смог, поскольку присоединился к числу спящих за столами бедолаг. Единственно с той разницей, что как скошенный упал прямо на пол. Бестабличный гном с печалью поглядел на рухнувшего друга и продолжил грустно дуть пиво. На его лице было написано неподдельное страдание.
«Очень плохо», — восхитился я столь паскудным видом заведения. «Это очень хорошо».
После чего, окончательно приободренный, я отправился к кузнецу. Этот нелюдимый субъект занимался тем, чем и всегда. Долбил по железу молотом. Увидев меня, он даже не кивнул. Видать, имеющиеся у меня 2 единицы репутации не слишком много значили.
«Добрый день, кузнец!» — громко поприветствовал его я. «Удачны ли твои дела?»
«А что тебе до того?»
Кузнец в очередной раз махнул молотом.
«Мои дела, это мои дела!»
«Не стану спорить», — согласился я.
«Я выполнил твое задание. Вот могильное железо, получите и распишитесь».
«Я не умею писать»,
— хмуро глянул на меня кузнец.
«Но спасибо за железо».
«Вами выполнено задание «Могильное железо». Условие. Добыть 20 обломков могильного железа. Награды. 600 опыта. Плюс 10% скидки у кузнеца Хексбурга. Плюс 3 единицы к уважению общины Хексбурга».
«Добрый материал!»
— довольный коваль перебирал куски железа.
«Жалко, маловато его! Может, еще добудешь?»
Я задумался, заглянул в сумку. Там болталось еще с 10 слитков, но на квест не хватило бы. И в те места к курганам я пока не собирался. «Увы, кузнец, сейчас времени у меня на это нет. Но если хочешь, я могу просто подарить тебе еще 5 слитков. Мне они не нужны, а ты найдешь им применение». Я достал из сумки 5 слитков и положил их на горн, раздумывая, угадал я или нет. «Вы проявили доброту и бескорыстие, что очень почитается на севере. Плюс 3 единицы к уважению общины Хексбурга. Плюс 0,4 единицы к уважению народов севера». «Ага, работает». Я так и думал. Кое-какие намеки на это я видел и на форумах. Тут оценивают не только исполненные квесты и выполненные деяния, но и остальные твои качества. В том числе личные. Доброту, прямоту, бесстрашие, бескорыстие. Все подвергается оценке, причем, полагаю, в 2 стороны. Это хорошо. Это надо использовать и при этом очень внимательно следить за тем, что я делаю и что говорю. Поскольку как дают 1 единицу репутации, так их и отобрать могут. Дзынькнуло оповещение о получении письма. Ага, надеюсь, это мое такси подано. Все, кузнец, было приятно оказать тебе услугу. Слегка поклонился я мастеру. Если буду в ваших местах еще, то непременно к тебе зайду.
Заходи, конечно.
Неожиданно для себя услышал я.
И если что... «Меня зовут Трюггви».
«Ага. 8 единиц уже дают, если не дружелюбие, то, по крайней мере, позволяют хоть как-то общаться. И то хлеб». Письмо было от Милли Ре. «Это хорошо. Из этой парочки, ее и Элины, с большим удовольствием я увижу именно Милли. Элина опять начнет нагнетать ситуацию, добавлять в голосе этот свой трагизм. С Милли проще. Ну...» Что мне пишут? «Привет. Это хорошо, что ты уже на севере. Тема, о которой я хотела с тобой поговорить, немного устарела, но все-таки давай увидимся. Жду тебя в Хольмстаге, у северных ворот, через 30 минут. Милли». «Да, детка, да. Сейчас примчусь. Я уже в пути. Нет уж, давай плясать по моим правилам. Мне в Хольмстаг позарез надо». «Милли, ты меня переоцениваешь. В Хольмстаг мне никак не попасть. Я там еще не был. Поэтому, если тебе очень надо меня увидеть, то жду тебя в Хексбурге. Если не очень, можем встретиться позже. Ну, или терпеливо жди меня у северных ворот в столице, я буду через 1-2 месяца. Только не обижайся, если местные жители дадут тебе имя Хатика. Если что, еще 20 минут я буду у харчевни Мьёльнир. Искренне твой, Хейген». «Ну, сейчас или она меня пошлет, или 5 минут я буду ее лицезреть», — прикинул я, направляясь к харчевне. Не через 5. Через 7 минут полыхнул портал, и провинциальный покой Хексбурга был нарушен явлением столичной штучки Милли Ре с ее прямыми суждениями и экстравагантным видом. Из портала она появилась со сморщенным носиком и фразой. «И кто назначает встречу молодой и привлекательной воительнице в этой дыре?» «Я назначаю», — коротко заметил я. «Где могу, там и назначаю. Пошли в харчевню, пивка бахнем. Там, конечно, не камильфо». «Да сейчас! Знаю я эти пивные в бургах. Не камильфо ему, дипломат хренов. Так и говори, свинарник. Куча обалдуев дрыхнет на столах и под столами, а вонища там такая, что хоть всех святых выноси. Нет уж, эти заведения не по мне.
В Селгар лучше двинем, там экзотичней».
«Какой такой Селгар? Не надо нам Селгара, окстись, милая».
«Мили, да ну этот Селгар, я неделю как оттуда сбежал», — заныл я.
«Давай тогда уж в Хольмстаг, а?»
Милли посмотрела на меня и улыбнулась. «В Хольмстаг, так в Хольмстаг. Ну ты и прелесть». «Прелесть, так прелесть. Да хоть плюнь, только портал открой». Через минуту меня встретила столица Севера. Встретила она меня не гулом и ором, как Селгар, и не суетой, как Эйген. Первое, что я ощутил, это запах моря. Слегка солоноватый, с легким привкусом водорослей и приятно холодящий воображение. Как там? Случайно, на ноже карманном. Народ вокруг ходил спокойно, без беготни, без суеты. Игроки были большей частью с довольно приличными уровнями. Уличных торговцев не было и в помине. Торговля шла в лавках и даже магазинах, причем очень прилично оформленных и даже с витринами. Около одной из них я застыл в изумлении. Это был магазин одежды. Причем довольно нестандартный для игры в стиле меч и магия. В витрине стояли манекены эльфа и арчанки, одетые, ну, совершенно неожиданно. На золотоволосого красавчика-эльфа напялили фрак со всеми причиндалами, вроде белоснежной манишки, бабочки и цилиндра. Зеленолицую арчанку же облатили в длинное бальное платье и меховое баа. Вот такая вот сладкая парочка. «Сюр, а?» — подмигнула мне Милли Ре. «Народ здесь давно уже от этой парочки тащится. Угадай, как прозвали».
«Бонни и Клайд?» — предположил я.
«Ня, Кен и Барби!» — засмеялась Милли. «Ладно, пошли. Тут рядом есть очень приличное заведение.
Мечи Лангмара».
Заведение и впрямь было явно приличное. Как и все в этом славном городе, который с первого момента пришелся мне по душе настолько, что я был готов выделить себе день, чтобы просто по нему погулять. В нем было что-то сразу от двух нежно любимых мной городов — Санкт-Петербурга и Стокгольма. В нем была прямота улиц, неторопливость речи и движений, основательность, стройная и величественная красота без каких-либо излишних изысков. По этому городу надо было просто медленно гулять, а не мчаться галопом с воплями «опаздываю».
Вот и мечи Лангмара были явно правильным заведением.
Табличку, расположенную над крышей, поддерживали две статуи, которые изображали каких-то героев древности. Здоровяка в кольчуге с огромным мечом и тощенького человека в сером плаще с тонким, но длинным клинком, больше смахивающим на ветку или прутик. «А это кто?» — спросил я у Милли. «Я откуда знаю?» — уставилась она на меня. Внутри тоже все было так, как должно быть. Первый этаж был общим залом со здоровенными дубовыми столами. На втором были отдельные кабинеты, один из которых мы и заняли. Сделав заказ, причем сразу на нас обоих, Милли положила руки на стол, голову на руки и уставилась на меня. Я почувствовал себя неловко и заерзал. «Хорошо здесь», — промямлил я, не зная, как себя вести в подобной ситуации. «Вообще-то один из любимых трюков женщин. Вот она уставится на тебя и молчит, хотя перед этим проела тебе весь мозг о том, что надо поговорить. И гадай, о чем? Зачем? Молчит же». «Хорошо», — не стала спорить Милли. «Ладно, не вертись. Вот о чем я хотела с тобой поговорить. Ты же в шахты с Мюратом ходил?»
«С Мюратом», — кивнул я. «А из шахт вышел с ним?» «Ну, не совсем. Он меня у самого входа уже прикрыл. Если бы не он, то я бы и не вышел». «Согласна. Но вот только если бы даже в 5 метрах от входа дуба врезал, ты ведь ничего бы не потерял? Все равно наши за вещами бы прыгали и тебя бы захватили». «Вот и получается, что героизм его гроша не стоит». Я задумался. «А ведь Милли права. Ну, с Фитцем все понятно, он служака, а они все не 7 пядей во лбу. Но вот жертва Мюрата...» В ней и впрямь смысла не было. «Теперь выходит, что ты его должник», — закончила свою мысль Милли. «Он мне этого не говорил?» — уточнил я. «И не скажет, пока счет не предъявит», — тихонько засмеялась Милли. «А он его непременно предъявит, смею тебя заверить. Это же Мюрат». «Слушай, кто он вообще такой?» — задал я давно интересующий меня вопрос. «Мюрат — это кот, который гуляет сам по себе. Причем гуляет, уже не разбирая, где чья крыша, и собирая еду из чужих мисок. И это кое-кому начинает очень не нравиться». «И что кое-кто хочет от меня?» — задал я вопрос в лоб. «Скажем так, своевременно сообщать кому-нибудь, ну, например, мне, о том, что именно интересует Мюрата». «Это при условии, что я с ним встречусь или он меня найдет», — уточнил я. «Мы как тогда у Хексбурга расстались, так больше и не виделись». «Найдет, найдет», — успокаивающе обнадежила меня Милли Ре. «Ты ему нужен». «Я?» — мое удивление было вполне искренним. «Да на кой?» «Ты любимец седой ведьмы», — пояснила Милли. «А значит, знаешь чуть больше, чем остальные. Ну, или можешь знать». «Да ладно!» — скептически скривился я. «Мне в большой политике делать нечего. Рылом не вышел». «Ну да. И именно поэтому ведьма поручает Мюрату приглядывать персонально за тобой, чтобы ты до выхода дошел. Ну, или до точки, где можно вещи забрать».
«Эва как! Не знал, забавно».
«Но почему у меня появляется чувство, что я в очередной раз становлюсь пешкой на чужом поле?»
«Какая трогательная забота!» — отметил я.
«Иногда мне уже непонятно, к какому именно клану я принадлежу. Такое ощущение, что гончие меня опекают больше, чем родные буревестники». «Да так оно и есть. И вообще, переходил бы ты к нам, не мудрил бы». Милли радушно улыбнулась. «Что тебе у этой истерички Элины?» «Я подумаю. Кстати, Мюрат задал мне один вопрос, который меня удивил». «Да?» — заинтересовалась Милли. «И что за вопрос?» «Он спросил?» Я выдержал мхатовскую паузу. «Есть ли у меня билеты на флагман клановой армады, уходящей на Равенхольм?» «И?» «Я сказал правду, что есть», — с достоинством произнес я. «А что здесь такого? Это не закрытая информация?» «Ну да, ну да». Милли задумалась. «Тем временем нам принесли заказ. После же еды разговор сам собой сошел на нет. И вскоре Милли отбыла, предварительно напомнив мне, что если Мюрат возникнет, что-то спросит у меня или о чем-то попросит, я сразу же просигнализирую ей». Я рассчитался по счету. Отметил, что расчет за такси был честный. Еда и информация. А вообще полноценная рокировка произошла. Я отюзал ее, и она это поняла. А она завербовала меня, и я это понял. Но не факт, что я остался при своих. Не факт. Хотя ладно, это пока все еще их дела. Я к ним касательства не имею. Придя к такому выводу и решив подумать обо всех этих хитросплетениях и интригах после чего, выбросив все это из головы, я отправился в город на поиски моего следующего пункта плана. И вот если он выгорит, то у меня есть все шансы попасть к подножию трона в ближайшее время.